Объяснение, к которому мы пришли. В судопроизводстве можно выделить два уровня, как бы, два момента, в определенном смысле отдельных. И на них указывает, что примечательно, самое начало нашей главы, то есть те слова, которые, собственно, Ребе вынес в заголовок беседы. Шойфтим вешойтрим титн дыхо, шойфтим вешойтрим. Шойфтим – это законодатели, которые занимаются именно законом, отдельно от шойтрим, которые являются ступенью, там, личностями, людьми, которые ответственны за выполнение закона на практике. То есть за выполнение решений шойфтим. Как это можно проинтерпретировать? Закон существует в том ключе, в котором он определяет правильное положение дел в обществе, ну, то есть регламентирует взаимоотношения между людьми, между там, человеком и социумом. И в этом ключе закон с тем же успехом присутствует и в нееврейском обществе, в том числе в том смысле, в котором он заповедан неевреем Торой. Но есть закон в специфически еврейском понимании, когда он подразумевает также исследование Торы и совершение хидуша в Торе, вынесение новой информации из Торы, также в том случае, если от этого никак практика не зависит. Вне необходимости со стороны практики знать, как поступить, как разрешить какой-то конфликт и так далее. И вот эта функция суда, она и подразумевается Раби Леви в его толковании в Мидраше, который мы в самом начале беседы с вами цитировали. И которым, собственно, и занимаемся. Законодательные решения, которыми оперирует нееврейский суд, они выданы неевреям в готовой форме. Более того, потом при последующем повторении я увидел сноску, в которой приводится законодательное решение Рамбама, согласно которому неевреям, с точки зрения еврейского закона, нееврейскому суду, сотрудникам нееврейского суда, их специалистам по закону запрещается выносить новые решения, то есть делать хидуш в области закона. Это прерогатива именно и только еврейских мудрецов, то есть еврейского Сангедрина, еврейского Бейздина. Еврейские же мудрецы, они не только, для них не только допустимо совершение хидуша, но более того, в определенном смысле это от них ожидается, и это является их функцией. Причем более того, цитировали на прошлом уроке Рамбама, в перечислении функций суда Рамбам ставит на первое место именно такие занятия устной Торы, то есть вот вынесение новых знаний, новых представлений, новых, разумеется, только с точки зрения выведения их в раскрытие, но тем не менее тех, которые до сих пор не догадались мудрецы предшествующих поколений в такой форме раскрыть. Вынесение нового совершения хидуша в Торе, который, будучи вынесен, становится частью закона и обязательным для соблюдения практического в том числе. Но практика – это уже совершенно отдельная статья, совершенно отдельная область судопроизводства. И разбираемся дальше на странице 98, пункт Гей, в самом конце страницы. «Ве алпи зе вет мену хваштейн дем там». И в свете этого станет понятна причина, по которой Мидраш связывает любимость суда в этом ключе, вот этого такого понимания, такого представления о судопроизводстве, именно с евреями, как евреи «нар Исруэль вэвэйу». «Мальчик Исруэл, и полюбил я его». Мы выше удивлялись, почему Раби Леви связывает саму идею суда на самом деле, ну, а в частности, то, что именно евреям вот этот суд, значит, вменен в обязанности, верен, именно им отдана ответственность за этот суд. Почему это связано именно с представлением о евреи, о еврейском народе, как о маленьком ребенке? Всевышний любит его, как маленького ребенка, причем тут маленький ребенок вообще? Ведь применительно к судопроизводству, к юриспруденции в общем ключе, вряд ли ребенок может чего-то там достигнуть и может действительно принимать участие в разрешении конфликтов или в чем-нибудь вроде этого. Поскольку для всего этого нужна взрослость. Причем тут ребенок? Вот теперь Ребе предлагает разобраться в этом. In the meaning of Birur HaAlocha Shebetira из Нагеа Бейикер, the meaning of Gadlus Besechel VeChochma. Если говорить о той стороне закона, которая обращена к практике. То есть, в области разрешения конфликтов, в области прояснения там, обстоятельств дела, скажем, или что-нибудь в этом духе. То есть, в области прояснения практических законодательных решений, которые касаются некоторого прецедента, некоторого дела конфликта. В основном, основным фактором, позволяющим человеку там чего-то достичь, прийти к какому-то результату адекватному, это взрослость, напротив, не детскость, а взрослость. Ну, взрослость и крупность, великомасштабность, здесь одно слово, гадлус бесекл и хохма. Взрослость в области разума и хохмы. Как говорилось уже выше, обердос во воздрейбеште гитоптейра, но то, что Всевышний передает Тору кивьохал, цуди шейтим фунидн, то, что Всевышний еврейским судьям не просто дает Тору в качестве инструкции, и вот теперь им надо разобраться в Торе и на ее основе выносить законодательные решения. Это имеет отношение с тем же успехом и к неевреям, поскольку для них тоже существуют свои законы, и они в той же самой Торе излагаются, и им тоже надо в этом разбираться и выносить законодательные решения на их основе. А то, что Всевышний как бы отдает Тору на откуп евреям, вот это гитоп в скобках, это вот типа отдает, отдает на откуп, он как будто бы выдает Тору еврейским именно судьям, беофен азайзайна никер тойре шебаалпе, таким образом, что они, выражаясь словами Рамбама, становятся сутью устной Торы. То есть, вот они ее крутят и вертят, и каким-то образом извлекают из нее выводы на основе механизмов, которые даны Всевышним, но именно они, помните разговор как раз в Торе Хадоши Мейтитейса, в последнем Двар Малхус, правда, уже достаточно давно, относительно того, как знание, выданное на горе Синай, а ведь все было дано Моше на горе Синай, как это знание, будучи раскрываемо в поколениях, может носить имя Хидуша там, такого или такого мудреца, почему оно должно называться именем какого-то мудреца, и почему, собственно, знание, раскрываемое мудрецом, вообще имеет право называться Хидушем, если оно, то есть новым, если Хидушем, а слово «ходыш», а слово «новый», если оно было дано, Бог знает, когда на горе Синай, все целиком. И вот там мы как раз объясняли, в частности, то, что несмотря на то, что знание Торы было целиком дано на горе Синай, и нет такой идеи в Торе, которая там как-то не была вкраплена вот в тот объем знания, в тот корпус знания, который евреи получили, несмотря на это, поскольку выведение практического этого знания впоследствии осуществляется тем или иным мудрецом, данный момент, момент выведения этого знания из тьмы, как бы из неведомости для абсолютно всех людей, он называется тоже хидушем, вплоть до того, что вправе называться именем некоторого мудреца. Хидуш Раби или так, Хидуш Раби Лезра. И Всевышний, отдавая свою Тору таким образом, что она попадает в руки мудрецов, и они становятся икер тойра шебаалпе, он совершает некий значимый акт, который отличен и, понятно, автономен в каком-то смысле. То есть, это независимая вещь. Она не завязана на практику в конечном итоге, не с обязательностью завязана на практику. От передачи Торы в форме инструкции, которой просто надо следовать. Так вот, досыс нитмица дзейр майла бесехал ли хохма. Так вот, когда Всевышний передает мудрецам свою Тору в этом ключе, то есть в плане того, что они становятся причастны Торе в какой-то, ну, в невероятном масштабе, на невероятном уровне, это происходит не потому, что они очень взрослые, или потому, что они очень умные, или потому, что они очень мудрые. Нордерфарвус и Сройл куча приукул и ход. А по той причине, что Святой Благословенный Он и Исроил представляют собой в абсолютной степени одно, следуя высказыванию Зора, который мы с вами постоянно цитируем. что три узла связаны одно в другое и так далее. Как раз недавно проясняли некоторые противоречия по поводу этого стиха на другом уроке. Так вот, если говорить о передаче Торы как инструкции, то, конечно, эта передача обуславливается тем и в тем большей мере происходит, чем еврейские мудрецы чем они больше в форме. То есть, чем более высок их навык осмысления инструкций, которые Торой предлагаются, способности интерпретировать их и прилагать к практике. То есть, если говорить о практическом разрешении, скажем, конфликтов на основе Торы, то, конечно, ребенку там делать нечего. И закон передается евреям, отдается евреям в расчете на то, что взрослые адекватные люди будут им заниматься и будут выносить грамотные решения на основе адекватной логики. Но если говорить о передаче Торы евреям в том смысле, в котором она им действительно отдается, вот именно отдается во владение для такого вот исследования, которое с практикой не столько связано, речь идет о чем-то более высоком. И во всяком случае не определяющимся умственными способностями, там, с трезвостью, здравостью, взрослостью и всем чем-то подобным. Речь идет о том, что Всевышний может как бы доверить свою Тору евреям по той причине, что они с ним представляют собой одно. «Идн зайнки виёха лейн захмит нейбешну митной санатейра». То есть по той причине, что евреи как бы представляют собой одно со Всевышним, дающим Тору. «Унейвдем и замошел дихавивус фунабен котн давка». И примером тому является, как это не парадоксально выглядит вот с точки зрения поверхностного взгляда, что, собственно, нас и удивило. Мы не поняли, на что, для чего этот пример. Но вот теперь начинает становиться понятным. Примером такого единства, при котором нет различия вот, в правах между дающим и принимающим, это отец и сын. Отец и маленький сын. Из Нитфарбун в Ди Ахва Гобцу Цуабен Котн. Из Нитфарбун Намит Майлес Абен. То, что отец испытывает любовь к маленькому сыну, не связано с достоинством этого сына. У Ефрат Гелуис, а в частности с раскрытыми достоинствами его ребенка. Да? Когда ребенок во младенчестве, ну или в совсем малом возрасте, то отец относится к нему с любовью не по той причине, что сын очень умный или очень быстро бегает, или по любой иной причине. То есть, как только он рождается, отец к нему испытывает чувство любви, которое совершенно не связано с качествами этого ребенка. Ворумерес дох нохакотн, поскольку он именно по той причине, что он пока что маленький. Но дерфарва воззеовеабен зайн анецамехот. Почему же отец относится к нему с любовью? А потому что они, в смысле отец и сын, представляют собой одно существо. И поэтому они не могут находиться в состоянии вражды, скажем, или то есть исходное их базовое их взаимоотношение – это именно взаимоотношение любви. Валдерех зебен бенимшел бенеге цуидн. И подобное этому перенесем теперь эту метафору на то, что мы обсуждаем, на евреев, которые некоторые маленькие, некоторые взрослые, и Санхедрин уж точно не маленькие. Эсэс фаранди хавивус цуидн митца дэм возэйзайнен ан ам хохам виновен. Есть любовь, которую Всевышний испытывает к евреям и высказывает ее как к народу. Дальше цитата из Пятикнижия, из недельной главы Висханан, недавней достаточно. «Народ мудрый и, ну, амхохом вновен, в смысле, обладающий хохмой и биной». Наверное, на русский это переводится, в русском переводе, наверное, что-нибудь типа «мудрый и разумный». Ну, будем переводить по-взрослому, «обладающий хохмой и биной». Так вот, есть такая сторона любви Всевышнего к евреям, как к народу разумному. То есть к народу, который обладает высоким интеллектуальным потенциалом. Обердиахова ацмис фунда мейбишн цуидн. Но существо любви, сущностная любовь Всевышнего к евреям, из мицад зейр эцем, происходит из их, в смысле евреев, из их евреев сути. Нитфа фардект мидзайны майлес выкаюется базе, из их сути, как она, как ни парадоксально это может прозвучать, не скрыта их достоинствами. Дело в том, что когда мы видим в человеке его функцию, когда мы видим, когда мы от человека чего-то ждем, ищем в нем каких-то достоинств, и там, предположим, они есть, а может быть их нет, они могут быть такими, могут быть сякими, то вот это ожидание и сами эти достоинства, они от нас скрывают суть этого человека, потому что никакой человек никакими достоинствами не исчерпывается. И вот Всевышний, когда мы говорим о его сущностной любви к евреям, в их взаимоотношениях примерно та же самая закономерность прослеживается. Если говорить о том, что еврейский народ там мудрый, разумный, обладает хохмой, биной, такими качествами, сякими качествами, то говорим мы не о существе народа, а о его качествах, которые естественным образом скрывают, если на них концентрировать внимание, скрывают их суть. И поэтому, если разговор идет о сущности отношения, о сущности народа, то, по всей видимости, метафорой тому является отношение к маленькому сыну, от которого ничего не ожидается, который не представляет собой, он не обязан быть умным, сильным, смелым, ловким. Он просто вот есть, и все. И в этом его единственное достоинство и самое важное достоинство. Так вот, отношение к евреям, которое в результате приводит к тому, что Всевышний передает им, отдает им на откуп Тору, выдает им Тору, передает целиком, связано не с их умственными способностями, не с какими-то другими их качествами, а именно с их сутью, что выражается метафорой малого сына. Нар Исруэль. Увэ авэйда, если говорить с точки зрения служения. Доштейт бегилуй, ба идн беша зэгалтн зих клайн. Бевитуль миматин ацмехэм. Если говорить с точки зрения служения, то данная сторона существования еврея проявляется когда? Ну, соответственно, то есть мы говорили со стороны Всевышнего. Мы говорили как бы в восприятии Всевышнего. То есть, когда он смотрит на евреев как на мудрых, там, обладающих хохмой, биной, любыми качествами, кстати говоря, которые могут быть определены, хэсэд, гвура, тиферес, на там, добрых, сильных, там, гармоничных, каких угодно, это я имел в виду хэсэд, гвура, тиферес, то речь идет не об их сути, а об их проявлениях, а следовательно, о принципиально более внешнем, нежели сам человек. Когда же речь идет об отношении, в кавычках, к Наар Исроил, к малому ребенку, к евреям как, вот, к евреям как существованию самоценному, вне каких-то качеств, то тогда речь только и идет об их сути. И поэтому метафора со стороны, метафорические эти отношения вот на таком уровне, в таком ключе, описываются как Наар Исроил веавию, мальчик Израиль и полюбил, ну, в данном контексте получается мальчик, там, младенец Израиль, и полюбил я, и люблю я его. А теперь изнутри та же самая ситуация, только со стороны еврея. А когда еврей раскрывает в себе вот подобное, то есть свою суть, ну, на самом деле нетрудно и самостоятельно догадаться, но Рэбе подсказывает, когда он переживает состояние битуля. То есть, когда он ощущает себя малым, когда он ощущает себя малым в любом смысле, понятно, что здесь игра слов такая получается, не в смысле, что он впадает в детство, ощущает себя маленьким ребенком, а ощущает себя, ну, ничтожным, ощущает себя крошечным, ощущает себя лишенным достоинств, которыми можно было бы заслониться там, от бытия. То, о чем говорится «Миматин ацмехэм», что евреи уменьшают, преуменьшают самое себя. Помните наше рассуждение насчет Шмуэля Котен и Гилеля Зокен в последнем Гадроне насчет уменьшения себя. Так вот, когда они уменьшают себя, Благодаря этому, уменьшая себя, то есть снимая с себя завесу каких-то качеств, очень ценных, может быть, переставая принимать их значимость за главное, евреи оказываются в таком состоянии, когда они достойны со своей стороны получить Тору, вот, когда они готовы воспринять Тору таким образом, как на Ресруэль теперь. Когда они достойны стать квиохол, в кавычках Рэба ставит это словосочетание, хозяевами над Торой. Ундерфарес дишайхус, и по этой причине связь фон мишпет суиден между законом и евреями, тифор ун штаркер, является более глубокой и более сильной ви андер иньон и тойру митсос, нежели другие идеи Торы и заповеди. Вайл низавус хидушам мишпет дрик дзихоис димайла ацмис фуниден, потому что именно с точки зрения вот этой вот логики, что Всевышний именно закон передает евреям Тору в форме закона, передает евреям в той форме, в которой евреи на Ресруэл. Это означает, что осуществление хидуша, и именно в плане вот порождения хидуша, изучения Торы, которое порождает хидуш, что порождение хидуша в судебной области возникает, выражает их сущностное достоинство. Воззайнен эйн магуски вьёхл митнейбешне элейкай вамелех элейкея вамелеха мишпет. Когда они становятся, вернее, раскрывают то, что являются, скажем, точнее так, когда они раскрывают то, что они являются квиохол одним со Всевышним, который элейкей умелех амишпет. В самое близкое время, в 10 дней раскаяния, мы будем произносить в благословении, в одном из благословений Шмонеса произойдет перемена, в результате которой мы будем завершать его Амелех Амишпат, царь суда. Даже, наверное, в каком-то смысле можно перевести это не царь суда, а царь черточка суд. То есть, проводя как бы знак равенства между существованием Всевышнего и самим судом. И, если я правильно понимаю, Рэбе как раз на это и намекает. Такой оборот означает, что Всевышний находится в сущностных взаимоотношениях с Торой, совершенно един с Торой, в ключе чего он и становится, собственно, царь, который с судом, с законом, находится во взаимоотношениях единства. И вот когда еврей оказывается в подобном состоянии, когда он не заслонен, когда он не задрапирован, не замаскирован своими качествами, а именно таков, как он есть, он становится правообладателем закона в таком ключе. Получается, что взаимоотношение с законом раскрывается, именно раскрывается сущностью еврея и раскрывает сущностные взаимоотношения между евреем и Всевышним. Дермит из их мувен, восьми брэнг тамошль фунамелых давка. И отсюда становится понятным еще одна наша претензия выше, хоть она и показалась легко разрешимой, почему пример говорит именно о короле, если на самом деле подобные вещи насчет того, что вот любимое с любимым совместить, свойственно и напрашивается со стороны любого человека, не только, не обязательно короля. Ну, казалось естественным ответить на это тем, что пример подразумевает намек на Всевышнего, ну, следовательно, и король, а почему, собственно, и нет. Но, тем не менее, Рэб обозначил это как вопрос, а сейчас отвечает на этот вопрос. Теперь понятно, почему приводится пример именно о короле. Вайлен нимшель бакумен деизн, потому что в том, на что приводится пример, евреи получают ниц там азах восисхови в нор, получают не просто любимую вещь, что актуально для любого человека, не только короля. Если у меня есть ну, как в этом Мидраше, у человека, пускай не у короля, у человека есть какое-то любимое владение, любимый предмет и любимый человек. Вот он хочет этот любимый предмет, естественно, отдать в дар любимому человеку. Это короля здесь нигде не требуется. Так вот, здесь в данном случае евреи получают не просто любимую вещь, но «разах бихойлес норфуна мелых цугебн», а получают вещь, которую никто, кроме короля, передать не может. «Дибалус эф мишпат» – евреям передаются права хозяина, как бы, над законом, право распоряжаться законом. «Воскум каналф нелэмафуна эмлэкей умэдэхам мишпат», которые происходят от короля, являющегося обладателем суда. От короля, который является обладателем, который вправе распоряжаться судом и вправе передать права распоряжаться судом другому. Пункт вов. «Дарынин аналбэны ге цум мишпат». Вот эта идея, которая сейчас нами была проговорена, применительно к суду в той форме, в которой он представляет собой совокупную идею, совокупность всех Торы и заповедей. И ключевой момент с позиции наших рассуждений представляет собой нечто совершенно особенное в среде Торы и заповедей. «Из фаран ми иньоней, байдем кием фун едер митсва» присутствует на самом деле в выполнении, в осуществлении каждой заповеди. «Ал идей кол эхот вяхас веабюр» в выполнении каждой заповеди, каждым и каждой, и как сейчас будет объясняться. То есть мы с вами проговорили исключительность идеи суда, прояснили содержание Мидраша, почему Всевышний, согласно этому Мидрашу, заявляет: «Я, мол, люблю суд более, чем все, что я сотворил». Ну, потому что и передаю его именно Наар Исруэл, потому что именно связь через суд, через закон, как он передается во владение, в право распоряжения Всевышним передается евреям, именно он выражает сущностные взаимоотношения, сущностную связь, с одной стороны, между евреями и Всевышним, с другой стороны, раскрывает сущность еврея и воспринимается именно тогда, еврей становится получателем закона в такой форме, именно тогда, когда он в своей сущности, а не благодаря каким-то там качествам, отдельным своим качествам. Так вот, эта идея на самом деле присутствует, и в этом смысле судопроизводство или там закон превосходят и отличаются от всех Торы и заповедей, превосходят их. Вот эта идея, она на самом деле раскрывается в выполнении каждой заповеди каждым евреем. «Дархилук цвишен шойфтем, ун шойтем, избедоймецум хилук цвишен найсе, ун нишмо». Различие между шойфтем и шойтем, ну, в нашей интерпретации получилось, если я правильно понимаю, примерно так. Шойфтем — это теория вопроса, это та область, где евреи, получив Тору в свое распоряжение, они занимаются исследованием ее таким образом, что совершают на основе ее хидушим, которые становятся хидушим именно таки мудрецов. И вправе называться, раз уж мы вспомнили этот Двар Малхус, вправе называться именем того или иного мудреца. То есть приобретают Тору вот именно в свое полное распоряжение. Благодаря тому, что они одно со Всевышним, поэтому эта передача такой там своеобразный носит характер, но тем не менее. Это шофтим. А шотрим – это вот та сторона закона, которая актуальна в том числе и для неевреев. Это закон Торы в той форме, в которой он регламентирует конкретные ситуации, позволяет решить конфликты, позволяет привести практику жизни к справедливости, скажем, к высшей справедливости. Так вот, здесь Рэбе предлагает связать различие между шофтем и шотрим, уподобить это различие различию между наасе и нишма. Если вы помните, евреи в ответ на вопрос со стороны Всевышнего, переданный им Мойше, насчет того, что будем, мол, Тору получать готовы, нет, они ответили двусложно. И вот эта двусложность, она становится предметом глубокого анализа со стороны мудрецов разных поколений и становится такой ключевой фразой в описании взаимоотношений между евреями и Торой, ну и на самом деле между евреями и Всевышним. «Наасе ванишма», значит, «сделаем и поймем». Обычно подчеркивается, что евреи поставили на первую ступень, на первое место поставили практику, то есть сделаем, вначале сделаем, даже, может быть, не понимая, а потом уже нишма, в смысле освоим, в данном случае нишма не услышим, а в несколько ином значении это слово используется, осмыслим, осознаем и так далее. То есть потом, если у нас получится, то мы уже разберемся с тем, что мы уже готовы делать изначально. Так вот, Рэбе предполагает, что, вернее, предлагает рассматривать пару шофтим и шострим, как пару насе нишма. Шофтим из иньоны нишма. В обратном, разумеется, как в противоположном порядке. Шофтим шотрим, нишма насе. Шофтим, не знаю, почему Рэбе не поменял здесь, очевидно, для складности насе нишма, почему он не поменял здесь порядок, хотя, в общем, очевидно, что порядок обратный. Шофтим – это нишма, der Verstand von und machen gern teure und mitzvies. Шофтим, как понятно, это идея разбирательства, осмысления, понимания, вот совершения хидуша, прояснения обстоятельств, которое связано, разумеется, с разумом. Шофтим из ньоны нишма – это понимание, то есть это необходимость осмыслить закон и сделать его понятным, скажем, сделать его понятным для других. Сделать понятным для других Тору и заповеди. Ун шоитрим, а шоитрим туин оев демнасе, от шотрим зависит то, каким образом будет осуществляться закон. То есть это уже из области наасе. Сделаем. То поймем, а то сделаем. Кстати, между прочим, с самого начала беседы надо было, наверное, оговориться, что законодательная деятельность еврейского суда связана не только с разрешением конфликтов. А может, мы уже оговаривались, но что-то я не могу ясно вспомнить, а здесь-то принципиально. Она связана не только с разрешением конфликтов или установлением какого-то порядка взаимоотношений между людьми, скажем, а она связана в том числе с выполнением еврейского закона в смысле служения в целом. То есть то, каким образом необходимо повязывать тфилин, каким образом следует выполнять заповедь трясения лулавом, как надо строить суку, как надо соблюдать субботу. Это все определяется еврейским законом, следовательно, еврейский суд, он ответственен за то, чтобы и эти вещи в том числе, хотя в них нет конфликта между конфликта интересов, каких-то противостояния там, с тяжущихся сторон не может быть, чтобы это выполнялось наилучшим образом. Они проговаривают, они разбираются с частностями закона, анализируют закон, уточняют какие-то моменты, которые, может быть, были неочевидны, ответственны за то, чтобы народные массы, они находились в курсе происходящего, то есть, чтобы все знали, что правильно, что неправильно, и как лучше, а как хуже, это тоже прерогатива еврейского суда. Так вот, шотрим, значит, шофтим они занимаются пониманием, шотрим они ближе к нишма. Диасия бепоэль, практической реализации закона. Койлада их майса мношен кфио. Также в значении слова майса насе, насе, найсе, насе, однокоренное слово с маасе, с совершением действия, у слова маасе есть другая форма огласования, меасе, меасим аладздока. В этом значении это слово приобретает характер принуждения. Меасим аладздока заставляют принести, понуждают к тому, чтобы человек совершил благотворительное пожертвование, скажем. Ну, так вот, шотрим, они относятся к такому, к майсе, к совершению действий, которые предписаны судом, в том числе в плане понуждения к выполнению этих действий. бедугма зашуетим. А возбихлолус издос деринин фун кабола сойл. В общем плане, вот эта вот идея шуетим, это идея принятия на себя ярма небес. Кенмен мейнен, можно подумать, аз нишма из ниткей нынен витахлис фарзих. Можно подумать, что идея шуетим, она же идея нишма, то есть понимание, не представляет собой отдельную ценную субстанцию. Ну и не являет собой, естественно, цель. В чем ценность вот этого наасева нишма, собственно, как обычно это и заявляется, в том, что евреи согласились служить Всевышнему практически, даже, может быть, не понимая того, что они делают. Поставить действие вперед понимания. Установили приоритет за действием. То, что обычно озвучивается, как Майсу Аикар, это вот та же самая тема. Что главным является действие, целью является действие. А понимание, ну, когда оно ведет к действию, то тогда хорошо. А когда оно не ведет к действию, так обладает ли оно ценностью, можно подумать. И вот в этих парах, которые мы с вами предъявили здесь, шофтим шотрим, нишма и наасе, шофтим и нишма, ну, как бы могут представляться чем-то немного ущербным. То есть тем, что ценно только постольку, ключевым словом является только постольку, поскольку они ведут к наасе и к шотрим. То есть можно представлять себе вот это нишма исключительно прелюдией и подготовкой, тем, что позволяет совершить, выполнить заповедь. Ну, потому что, выражая словами известного толкования, известного высказывания, которое Раши приводит в своем комментарии, то, что не находится в совокупности изученного, оно не может быть находиться и в совокупности выполненного. Ну, просто потому что многие заповеди, если мы не знаем, как их выполнять, так мы их и не выполним. Или выполним так, что их выполнение не будет полагаться совершенным. Наша попытка не будет засчитана. Так вот, можно представить себе из общих соображений, что у нишма собственной ценности нет. Это, мол, всего лишь какая-то вот шаг на пути к осуществлению действия. Готмен и Евдем, Ди и Роя, фундаментальный. Вот по поводу этого мы получаем указание из Мидреша, процитированного выше. Что Всевышний приказывает, то есть вот это вот то, что он передает евреям как самому любимому народу, самое любимое, что у него есть, это можно воспринимать как указание, как приказ. Что он приказ, когда он евреям передает закон в той форме, которую вот мы сейчас осмыслили, в той форме, в которой мы теперь понимаем здесь закон, он дает им указание заниматься Торой, в том числе вот таким вот образом, как отдельное самоценное указание. То есть занятие Торой, направленное не на практику, не обязательно на практику, занятие Торой, не обусловленное практикой, как задачей, как целью, а занятие Торой само по себе, оно обладает ценностью. Это отдельный тип служения, авойдел и ацму. Воздосы сейх мэ эйнер фунди биурим, индем воздерсейдер из наасэ венишма, что является одним из объяснений тому, что порядок этой реплики наасэ венишма, он именно таков. Наасэ койдам ленишма, наасэ прежде нишма. Досыз нит норцу либн наасэ аздитнуя функабола сойл зол зайн бетнтокфэл вешлимуса. Мы с вами объяснили это вот таким образом, который вроде противоречит ценности шофтима. Сейчас Ребе даст альтернативное объяснение. Наасе стоит впереди не только потому, что кабола суэль, способность принять на себя ярмо, ну, то есть вот эта вот первичная готовность, исходная готовность заниматься служением, которое не требует никакого понимания, она должна быть в полной силе, и вот она должна предшествовать какому-то пониманию и так далее. Он анарайн мишнг фунтам им сихлием мецад нишма еще вне какой-то примеси понимания, осмысления, там, мотивов каких-то здравости. Нордосес эйх цулибн нишма. Но это также, такой порядок, насэ впереди нишма, обуславливается, ну, как бы потребностью нишма. Вендер нишма кумт фар насэ, кензайн аздер нишма из блойза ахона вахшора цум насэ. То есть, можно понимать насэ, насэ в нишма, как указание на приоритет насэ перед нишма, как мы с вами проговорили выше. А можно иначе сказать. Можно сказать, что если бы нишма стояла впереди насэ, то тогда можно было бы как раз-таки воспринимать нишма исключительно как подготовку к насэ, исключительно как служебную свою инстанцию по отношению к практике действия. То есть, зачем нужно понимание? Только для того, чтобы впоследствии правильно осуществить действие, которое основывается на нишма. Беша особер дер нишма кумт нох насэ, но в такой редакции, в которой это да, действительно прозвучало, то есть насэ в нишма, когда насэ стоит впереди, когда нишма стоит после насэ, нохда возди асия мииз шоин обгитон геворн, то есть после того, как, если рассматривать это как описание сюжета, после того, как действие уже совершено, из мува насдер нишма из ницулиб насэ нор, вот именно из такого порядка ясно, что нишма ни в коем случае не ради насэ, но представляет собой она вейда вешлеймус ветах из фарзих, представляет собой тип служения и полноту, отдельную, самостоятельную от насэ. Ну, по-моему, понятно, давайте в двух словах на всякий случай повторим, то есть насэ ванишма выше мы проговаривали и видели в этом противоречие нашей ключевой идеи самостоятельной ценности изучения Торы даже вне практики. Как установку приоритета насэ перед нишма, мол, действие главное, теория второстепенная, теория важна именно постольку, поскольку она ведет к действию. Но, обращает внимание Рэбе, я бы даже так это обыграл, это мы разбирали то, почему наасе стоит впереди нишма. И вот предстояние наасе нишма выражает такую идею. Но, обратил внимание Рэбе, на самом деле можно посмотреть на ситуацию иначе. И я бы, наверное, обыграл это тем, что посмотреть на то, почему нишма стоит после наасе, то есть в чем достоинство нишма после наасе, с другой стороны, посмотреть на этот вопрос. И тогда понятно, что данная формулировка, она поддерживает высказанный нами тезис. Поскольку нишма, именно стоя после наасе, то есть после действия, указывает на такое осмысление, которое не направлено на действие, потому что действие уже было совершено. То есть это именно-таки самоценное изучение Торы, которое необходимо и важно, и сверхважно с точки зрения этого мидраша, вне зависимости от связи с практикой. В том числе, когда практика уже отзвучала, сделала свое. «Ваатам базе ваалдишлиму захавиус ваатайну делимайла». И причина тому, то, что полнота любви и наслаждения свыше – из вен баидн, из фаран, эйх диавона ва асогай ниньон и тойру митсвейс. Достигается тогда, когда еврей обладает в том числе и пониманием, и постижением в области Торы и заповеди. То есть наасе ванишма в первой интерпретации, которая была нами озвучена, это чрезвычайно важная вещь. Ну и без всякого сомнения, все слушатели там, на праздник Швуис наслушались различных толкований на этот счет и объяснений на этот счет, вот насколько важна практика, когда она не определяется тем, понял ты или не понял, знаешь ты или не знаешь, сразу заняться служением Всевышнему вне зависимости от того, насколько ты хорошо овладел теорией и заняться практикой. Ясно, это одна сторона вопроса. Но дело в том, что полнота наслаждения Всевышним служением еврея достигается тогда, когда практика подкреплена пониманием. То есть, да, майсу ваикар необходимо сделать вне зависимости от того, понимаешь ты или нет. Но с точки зрения наслаждения, которое получает Всевышний от служения евреев, необходимо, чтобы ты понимал максимум. То есть, чтобы твое действие было наполнено пониманием и постижением в том числе. Ворум Нисави, а кодж Буругуль, если дира бесахтойним, поскольку Всевышний желает, чтобы у него появилось жилище в нижних. Аз але тахтойним золм вернадирове кли цугет лихкает. То есть, что это означает в частности, применительно к нашему разговору, как это связать с нашим обсуждением. Он хочет, чтобы любой низ, а под низом подразумевается как раз вот это наасе, шотрим, в том числе, то есть вот эта низовая осязаемая практика служения, скажем, или низовые, более материальные, заматериальные аспекты существования еврея, которые связаны с материальным по природе его тупым, глухим таким действием, плоским, чтобы все тахтойним, все нижние, они стали ему жилищем и сосудом для божественности. И вот когда для еврея актуально только действие, то есть в его служении звучит только действие, и, ну, и больше ничего, скажем, потому что он не способен понять больше, чем он. Вот данные вещи, они не доходят до него просто по причине того, что по причине низости его интеллектуального потенциала, скажем, не способен это осмыслить. Или он не потрудился это осмыслить. Или ему неоткуда было взять информацию по поводу служения, и вот он занимается практикой служения вынужденным образом. Это очень ценно для Всевышнего. Но если бы он еще к тому же и понимал, так вот, если у еврея все в порядке с действием, с кабола соль, с принятием на себя ярма, и за фальпия зендем дригзихоис, за битуль цумросанэйр, вместе с тем, что таким служением, даже в большей, наверное, степени, когда человек не понимает, ему труднее заниматься практикой, потому что, а зачем? Если он не понимает, зачем, то тогда, как в многочисленной истории про Баал Шем Това, скажем, в особенности, который вот, выражал восторг перед евреями совершенно безграмотными, которые, несмотря на свою совершенную безграмотность и совершенное непонимание того, зачем и почему, они, тем не менее, у себя там в деревнях, в тяжелейших условиях занимаются служением Всевышнему, регулярным, постоянным и так далее, истовым. И вот как в этом выражается их подчиненность, внутренняя, сущностная подчиненность Всевышнему, которая их побуждает к служению, несмотря на полное непонимание его мотивов. То есть в этом, разумеется, выражается подчиненность еврея высшей воле. И из дохоберня нита нынен воздам дринг дур займициюс бихол протео. Но, тем не менее, такое служение не задействует и не выражает все его существо во всей детализации ее. То есть это, да, тело служения, но немножко недонаполненное душой, скажем, которой является понимание тех вещей, которые человек осуществляет. То есть не все существование еврея выражается в таком служении. Его внутренние силы, силы разума и эмоций, они не наполняют служение, которое в этом случае представляет собой, ну вот как тело без души в каком-то смысле. Кидея зозайн зозих дурфирн дикавона фундира бесахтойнем. И для того, я надеюсь, что понятна параллель вот это между служением, которое не наполнено содержимым интеллектуальным, эмоциональным, которое представляет собой в голом виде действия, которое на осе без нишма, и жилищем в нижних, которое не наполнено содержанием, как упаковка без наполнения, без содержимого. Так вот, для того, чтобы была осуществлена идея жилища в нижних, из них генук, воз аид, из их миватль цумрот снаэль, недостаточно того, чтобы еврей подчинил себя высшей воле, Но рыкулы и увихол протов музвернакли дирацу к душа. Но он целиком во всех собственных деталях, то есть включая свои внутренние силы, разум, эмоции, все свои способности, чтобы он стал сосудом, жилищем для божественности, воздосыз давка венесыз оих до кейхей кейхейсов апнимием нишма, что достижимо только тогда, когда в данном процессе, в процессе его служения, задействованы также его внутренние силы, его нишма, авоновы осога, его понимание и постижение. То есть здесь мы фактически заявляем нечто обратное, ну, такой вот обычной, привычной для нас направленности рассуждений, привычной парадоксальным образом, потому что такое рассуждение только тем, что только по той причине, что такое рассуждение менее напрашивается. То есть человеку свойственно полагать, что важным как раз-таки свойственно полагать, что важным является сверхважным, гораздо более важным, чем простое тупое материальное действие, является там какой-то интеллектуальный прорыв, понимание этого действия. Вот, изобличая не вполне неполную справедливость такой позиции, мы обычно говорим о том, что вот насколько важно простое материальное действие, насколько оно является ключевым, фундаментальным началом служения. Наасе в нишма, в смысле наасе должно предшествовать нишма, без этого никуда. Почему? Потому что жилище ему Всевышнему в нижних, Всевышний хочет иметь именно в нижних из нижних, в самом низу материальности, в том числе в плане вот, совокупного существования еврея, скажем, в котором есть более возвышенные участки, более низкие участки, ну и вот действие, простое материальное действие является, понятно, каким-то полом таким, низом, ниже которого уже нет, как молчащая минеральная природа, неодухотворенная совсем, не обладающая свойством, там, своим интеллектом и эмоциями, вот она является базой, лежит у нас под ногами, все по ней ходят, но без нее никуда. И вот Всевышнему необходимо, чтобы также и это было преобразовано в область святости. Но при этом на самом деле, заявляем мы здесь, ну, как бы немножко в обратную сторону, корректируя, изгибая эту пружину в противоположном направлении, корректируя этот момент, Всевышнему требуется жилище во всех нижних, то есть также и на уровнях более одухотворенных низа, и на уровне полным служения становится только тогда, когда, да, оно реализовано на уровне практики. Если оно не реализовано на уровне практики, то в большинстве случаев невозможно это исправить интеллектом. Скажем, если человек долго думал о тфилин, но так и не наложил тфилин, то тогда заповедь ему не засчитывается, потому что она просто не произошла. И в этом преимущество и превосходство действия. Но если человек наложил тфилин, не совершив никакой духовной работы в этом тфилин, то есть не наполнив этот процесс осознанием причины, по которой он накладывает тфилин, скажем, самой общей кавоной, тем, что он выполняет тем самым божественную волю, если он это не осмыслил, то заповедь его получается, ну вот, в каком-то смысле пустой, не наполненный содержанием. Это жилище Всевышнего в нижних, в которых только сама землица, она, ну, предназначена для жилища, а остальное жилищем пока не стало. И вот для такой полноты выполнения заповеди необходимо наполнение ее пониманием, чувством, внутренним содержанием на уровне, в том числе духовном. И у этого есть своя значимость. Невозможно сказать, что наасе оно стоит впереди нишма, в том смысле, что на самом деле помимо наасе ничего не нужно. И наасе, и нишма, заявляем мы своими рассуждениями здесь, представляют собой ценность самостоятельную, в каком-то смысле равную. В каких-то рассуждениях ценность одного выходит на первый план, в каких-то рассуждениях ценность другого.